Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Гдампольская правда», или назовите ее как хотите. По пятницам вечером мы с Алексом, Алекс Леви. Алекс, привет.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы разбираем события прошедшей недели. Ну и, собственно, они каждый день такие довольно яркие. Ну, к пятнице тоже набралось много. И мы сейчас говорили перед началом эфира с Алексом. Он тоже сказал, что у него очень много тоже предложений по поводу событий. В общем, есть о чем говорить. Прежде чем будем здороваться с вами, пока не наберется 1000 зрителей, хотя сегодня сложнее, потому что пятница, и у Плющева безумные эфиры, и все туда побежали и так далее. Но ничего, мы свое
настроение... Надо Плющева сюда приглашать по пятнице.
Именно, да. В третье окошко вешать беззвучно.
Внизу.
Да. Но мы с тобой говорили, что мы можем наш совместный эфир перенести на субботу. Там у Плющева нет вот этого...
Значит... Ну, у нас суббота чемодан, вокзал Израиль.
А, ну да, второй выпуск ты имеешь в виду, да?
Да.
Да, кстати, о чемодане. Значит, дорогие друзья, я еще раз напоминаю, что мы развиваем канал Алекса, поэтому «Чемодан, вокзал Израиль» идет теперь на его канале только. Я буду вам об этом напоминать все время. Буду писать, вот когда начнется его передача, я зайду в свой чат и буду писать, что зайдите туда. В общем, в прошлый раз мы это не сделали, но люди еще не привыкли, но теперь будут знать. Постепенно привыкнут, потому что его канал тоже надо развивать. Ну что, пока люди собираются, так лениво немножко, ну пятница, давайте здороваться. Светлана Грейцев, как всегда, Рим. Похолодало, местами шел снег. Ну, везде похолодало. Да, Светлана Корневская, я отменил дневной эфир. Нет, не заболел, просто были бытовые дела. Спасибо, что, я знаю, вы собрались, но я поздно сказал, но ничего. Катюба, плюс 12, днем был занят, домой приехал, стрима не было. О, то счастье, что ничего не пропустил. Чату привет, всем добра. Да. Валентина Бунина из города-героя Харькова. У нас плюс 9, целый день небольшой дождь. Жду стрим. Ладыжинский, плюс 15, из Израиля, Игорь Нехаев, в Харькове плюс 7. Ставьте лайк, пожалуйста, да. Вечерний Киев приветствует, лайк. Всем приятно провести время. Всем советую сериал «Во тьме». Отличный детективчик с изюминкой. Смотрю, удивляюсь, как пропустил. Хороший сериал, я его видел. Привет из Шарлотт, Северная Каролина, США. Добрый вечер из Киева, плюс 13. Реклама непонятно чего на немецком. Я бы просил вас, как всегда, когда вы пишете первый комментарий, писать, откуда вы, не забывать ни в коем случае. Ну вот поменяйте свое имя, если вы можете, для того, чтобы я мог произнести. Вот Татьяна Степанова, она же смогла написать свое имя Татьяна Степанова. Ну вот как-то. И я вас все время прошу, сделайте это. Делается очень просто.
А что тебя не устраивает?
Ну, там, знаешь как, пишут, например, одним словом имя и фамилию. Одним словом. Понимаешь, в чем дело?
Просто. Ну, ребят, словом. Тогда давайте заодно пишите ФИО, дата рождения и ваш адрес проживания. Может, люди не хотят?
Ты, наверное, меня не понял. Ну вот она написала «Светлана Данилина». А теперь представь, она «Светлана» и «Данилина» написала с большой буквы. Я имею в виду, что люди пишут там, например, «Иван Сергеевич Волобуев», но пишут это одним словом, не делают подчеркивания.
А, ну...
Реклама «Стокс», «Добрый вечер из Варшавы». Александр Матвеевич, приветствую тебя, приветствует. Москва плюс 7, где моя реклама? К Плющеву пошла. Дети приехали на субботу, смотрят внизу телек, орут. Анна из Израиля. Привет, Анна из Израиля. Тамила, Гамарджобат, Сакартвелло, Дан. У нас дождь и 10 градусов. Бек, здесь Умприя, Фолиньо, в горах снег, внизу плюс 5. Добрый вечер. Поважны панство. Ну, уважаемые господа, если как бы Очень расстроилась, в дневной эфир ждала. Реклама службы доставки и Макдональдс, Кишинев. Саша лучший после Кати, а Катя лучшая после Саши. Я понимаю. Андрей Ковтун. Может быть, еще присылать social номер? Андрей Ковтун, еще раз так пошутите, то я попрошу Алекса, чтобы он вас забанил.
Нет.
Боже. Если вы идиоты, не понимаете, вот как написано его имя. Посмотри.
Человек пожалуйста. Пошутил.
Нет, посмотри, как написано его имя.
Алекс, все.
Нет, посмотри, как написано его имя. Его смотрю. Зовут Андрей Ковтун.
Вот а, вот. Я на кого-то другого смотрю. Вот да, Андрей Ковтун, да.
Легко ли разобрать, если он поленился сделать нижнее подчеркивание между имя и фамилией и Ковтун с маленькой буквы. Вот как я читаю комментарии, могу сразу мгновенно это все прочитать. Я говорил, это неуважение к ведущему. А если хотите social security, я с удовольствием его публично объявлю. Так, снова реклама отдыха в Исландии. Купил билеты. Купил я уже билеты, да. Это не они, это генерация Ютуба. Нет, это не генерация Ютуба. Дальше. Владимир, мои теплые витания. Вы друг друга приветствуете. В Виннице от дрона погиб доктор наук, профессор Борис Аксентук. Не только он. Погиб еще один человек, я еще скажу. Я его лично знал. Хороший очень был человек. Реклама Тошиба. Прекрасно. Реклама Тошиба. Отлично. Ну что, сначала давайте украинские новости быстро пройдем, потому что без этого невозможно. У Трампа предупредили о возможных перебоях поставками оружия в Украину. Политика. Тут я хочу сказать, что я не буду заходить на эту новость. Он сказал, что пока еще такое решение не принято, но оно может быть принято. И если там не будет хватать оружия, то оружие туда пойдет. А вот это вот удивительная история, которая для меня непостижима. Вы знаете, я об этом читал, что Соединенные Штаты как бы выдвинули условием, об этом сказал Зеленский, что они дадут гарантии безопасности только в том случае, гарантии безопасности Украины, только в том случае, если Зеленский выведет войска из Донбасса. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не называли условием гарантии безопасности выход ВСУ со всего Донбасса, и что президент Зеленский сказал об этом неправду. Значит, он сказал, что слова Зеленского были неправды, что ему досадно слышать эти заявления. Это неправда. Я видел, как он это сказал, и досадно, что он так высказался. Ведь он знает, что это неправда, и что ему сказали совсем другое. Он сказал, что США сказали Зеленскому очевидное. То, что гарантии безопасности не могут вступить в силу, пока не завершатся боевые действия. Что такое гарантии безопасности? Это войска, готовые вмешаться и обеспечить безопасность. Если вы введете это сейчас, это будет означать, что вы вмешиваетесь в войну. Ему было очень четко сказано, и он должен был это понять, что гарантии безопасности представляются только после окончания войны. Но это не было связано с тем, что он должен отдать территорию. По словам госсекретаря США, якобы просто передали украинцам российские требования, но не выступали за территориальные уступки со стороны Киева. Мы сообщили украинской стороне, на чем настаивают россияне. Мы не выступаем за это. Выбор остается за ними. Это не нам решать за них. Мы никогда не говорили им, что они должны согласиться или отказаться. Вот я хотел побеседовать немножко с тобой по поводу того, каким образом происходят такие печальные накладки. Я вот могу тебе сказать, что в украинской благосфере происходит сейчас просто визг невероятный, он абсолютно справедливый. То есть поссориться сейчас с Америкой или с Рубио, да, как с человеком, который ответственный за внешнюю политику, это вот только то, что Украине сейчас надо. И что должен, например, сделать Зеленский? Извиниться, сказать, что он не прав или что?
Кто должен именно поссориться? К правительству Украины?
Нет, нет, Зеленский, ну, сказал неправду, говорит Рубио, да? Он сказал неправду. Значит, вот что должен, во-первых, почему такое происходит, вот такие вот жуткие накладки.
Ну, я не знаю, возможно...
Что должен сделать Зеленский? Он должен, наверное, что-то сказать по этому поводу?
Нет, наверное, он должен проигнорировать Дональда Трампа и вести всяческие переговоры исключительно с людьми, как Руби. Вообще, я хотел тебе задать вопрос, кого ты воспринимаешь вообще всерьез? Ты воспринимаешь Трампа всерьез или ты все-таки Руби воспринимаешь всерьез?
Конечно, воспринимаю
Трампа. Потому что, читая сегодняшние новости... У меня все-таки такое чувство, что Трамп, наверное, ну, слишком его эмоции воздействуют на то, что он там говорит. А потом Рубио выходит и должен как бы сглаживать ситуацию. У тебя нет такого чувства?
А что Трамп такое сказал? Чего он такое сказал?
Ну, что мы перестанем поддерживать. Даже Марко Рубио заявил, что помощь Украины не зависит от ее позиции по отказу от Донбасса. При этом, по его словам, гарантии безопасности Киеву предоставят после завершения войны. Это понятно. Вот. Просто для меня это немножечко необычно.
Нет, ну, что касается меня, то я привык к тому... что на слова Трампа не надо обращать внимания, надо обращать внимание только на его дела, вот то, что он делает, да? Вот последний пример, я рассказывал вчера, значит, Витков и Кушнер вели переговоры в Иране, ну, с иранцами, а оказалось, и это уже доказано, и много статей по этому поводу, и сливы, что это все была фигня, это было... как сказать, замазывание глаз, потому что на самом деле они уже знали, что они будут бомбить. Вот такая вот история. Поэтому, ну, наверное, это политика. Наверное, это политика. Наверное...
Я не знаю, что это за политика, я такого никогда в жизни не видел. Возможно, это нас Трамп обыгрывает каким-то образом, у него есть какой-то план. В принципе, я думаю, что, ну, да, наверное, он есть. В принципе, чего я могу сказать? Вот не знаю.
А, слушай, во сколько мы начали эфир? Мы его вовремя начали?
А, точно.
А почему Наталья Макарова пишет, почему нельзя вовремя начать, полнейшее неуважение? Она что имеет в виду?
Ну, тогда она за временем, наверное, не следит.
Ну, не следит, значит, я ее баню, до свидания.
Не надо банить.
Нет, ты на своем канале... можешь банить или не банить. А у меня сегодня такое настроение. Вот сегодня, обычно я на 2-3 минуты задерживаюсь, а сегодня Саша мне сказал, ровно 16, надо начинать. Я взял и начал в 16. Полнейшее неужение. Полнейшее, может быть, частичное. Идем дальше по украинским новостям.
Меня спрашивают, как мне сделать донат. Вы пока мне не можете сделать донат. У меня нет монетизации.
Спортивный арбитражный суд обязал Федерацию шахмат России выйти с оккупированных территорий Украины. Вот это да. Вот это да. Ну ладно.
Катя выставила на своем инстаграме какую-то... новость, связанную с тем, что грузинская какая-то компания закупает энергоресурсы, которые добываются на оккупированных украинских территориях, новых при этом, даже не Крым, а вот...
Да-да-да, оккупированных территориях, да.
Да, это прекрасно.
Вот я хотел прочитать, кто погиб. Погиб человек, которого я очень хорошо знал. И украинцы его знают. Во время эвакуации раненых погиб стендап-комик, военнослужащий 43-й отдельной механизированной бригады Артур Петров. Артур погиб 18 марта в Купинске узловом Харьковской области. Он присоединился к войску в апреле 25 года. Значит, он хороший юморист, стендапер, рассмеши комика, Goodnight Club, комик на миллион. Значит, он работал сценаристом и он при эвакуации раненого погиб.
При эвакуации... Светлая память.
Светлая память. Идем дальше. Украина до сих пор не допустила группу экспертов ЕС к газопроводу «Дружбе». И правильно, что не допустила. И не надо допускать. Пока выборы в Венгрии не пройдут, никого никуда допускать не надо. А когда выборы пройдут, выяснится, что все работает. Все правильно.
Могу я прочитать что-то?
Конечно, конечно, давай.
Северокорейские рабочие на стройках в России жалуются, что живут в условиях хуже, чем у скота. Ну, не знаю, скот все-таки сейчас немножко похуже себя чувствует. Они работают 16 часов в сутки, проживают в холодных контейнерах с клопами и тараканами и получают на руки около $10 в месяц. Формально их завозят как студентов через российские вузы и колледжи. У людей сразу отбирают паспорта, за ними следят представители спецслужб КНДР, а большую часть зарплаты они обязаны отдавать государству. В итоге люди оказываются в долговой зависимости и под постоянным контролем. Россия – страна возможностей. Что... Но это, кстати, не ново. Я давно смотрел всяческие документалки, и там как раз пытались какие-то журналисты проникнуть в Сибири, там под Хабаровском, в какие-то места, где, я не знаю, как по-русски, где дерево срубают.
Ну, лесорубы, участки.
Лесорубы, да. И там, значит, были эти северные корейцы, и я был в шоке. Как-то изначально, как ребенок, который открыл для себя Северную Корею, изучал эту историю, уже было для меня как-то неладно, что сбежавших северных корейцев русские отправляют на Северную Корею, а не в Южную. То есть уже жопничество такое. Ну, что делать? Такая страна.
Вот я хочу тебе сказать, что сейчас, вчера я смотрел вот это, ты знаешь, вот эти вечерние шоу, да, вот в Америке на каждом канале, да. Знаешь, вечернее шоу. На одном из вечерних шоу оно было посвящено воссоединению группы южнокорейской самой популярной BTS. Ну, тот, кто не знает, это удивительное, значит, это ребята, которые когда-то собрались, их, по-моему, 7 человек, то ли 7, то ли 9, я не помню, 7, по-моему. Они собрались, и они, благодаря, вот, ну, знаете, вот корейское, K-pop называется, вот они танцуют, поют и так далее, и они стали бешено популярны, то есть вообще бешено популярны. Миллиардные просмотры, миллионы пластинок и так далее. И после этого их всех забрали в армию Южной Кореи. Они отслужили. Сейчас все, ну, ты понимаешь, это было для них дело чести. Понятно, да? Они отслужили и вернулись.
Это не Россия.
Воссоединились и сделали концерт в Ютубе. Ну, транслировала какая-то компания, которая смотрела по всему миру открытый концерт. Его можно найти. Напишите BTS Live в Ютубе, и вы увидите. Его смотрело 200 миллионов человек. Можете себе представить. Это только в прямом эфире. И они, значит, приехали и так далее. Один из них только говорит по-английски, но очень хорошо. А ну, остальные по-корейски и так далее. Может, они знают язык, но чуть-чуть. И вот это Корея, и вы видите, это машины, это электроника, это все на свете. И Северная Корея. Понимаете, я в этом смысле хочу сказать тебе, Алекс, парадоксальную вещь, что не все зависит от лидера, масса чего зависит от народа. Правда, уже говорят, что северокорейцы, они генетически изменились. Но вот те корейцы, которые бегут, они абсолютно нормальные, они вменяемые. Я видел с ними, я видел с ними интервью. Знаешь, они прекрасно говорят, объясняют, почему они сбежали. Значит, да. И вот как живут две страны. Поэтому к русским у меня мало претензий, потому что они хоть чего-то вякают, хотя бы в интернете, что они недовольны. А вот абсолютное вот это вот, вот это черное, это Северная Корея.
Ну, я могу кое-что продемонстрировать?
Что ты можешь, пожалуйста.
Сейчас я найду правильный пост. Ну, мы же в очень, я же в очень страшно богатой, продвинутой стране, под названием Германии, и тут интернет, вот что в России есть, и в Украине, и в Грузии, вот в СНГ, это сейчас у меня московский такой момент, когда я жалуюсь на Европу, но 5G LTE просто в любой пещере. Я в центре Берлина, нет интернета, очень странно. А, ну в России уже нет интернета, простите, я немножко забыл. Сначала я вам покажу рубрику «Дождя». Сейчас, секунду. Микрофон. Вот.
Матери погибшего СВОшника власти подарили на 8 марта чупа-чупс. В Томской области его Барбик. Администрации пришли поздравить мать погибшего военного. Второй сын у нее тоже воюет. Принесли открытку и чупа-чупс, прикрепленный к картонке в форме крыльев бабочки. Местная активистка написала об этом в соцсетях. Дала сына, а ей в ответ чупа-чупс пососать. Женщина проревела весь день. В чате местного СМИ, как пишет 7 на 7, ей тут же ответили. Семьи военных и так получают много льгот. Открытка с леденцом – нормальный подарок. И на всякий случай спросили, не ради денег ли пошел воевать ее сын. В администрации Бакчарского района при этом заявили, что бабочка была не подарком, а якобы сувениром, который прилагался к приглашению на праздничный концерт. Это не первый подобный случай. В прошлом году на...
Секунду. Верну микрофон.
А так тебя хорошо слышно.
Так, слышно меня?
Да, слышно хорошо.
Дело не в леденце. Я как раз считаю, что леденца очень много. Это чересчур для вот этой шмары. То есть это дождь, то есть это либеральные русские, которые за границей, нет войны, как говорится. И прочитаю комментарий. Государство людям в лицо плюет, а они продолжают верить. Ну ладно, так, секунду. Так, мусорные пакеты еще можно подарить.
Подожди, это ты что считаешь? Объясни просто. Это комментарии под этим сюжетом?
Это комментарии под этим сюжетом.
Так.
То есть люди как бы возмущены не тем, что она сына, вот эта шмара, она отправила своего вот этого создания убивать людей за денежку, а то, что вот плохое правительство, они плохо компенсируют леденец. Это плевок в сторону нашего народа.
Не, ну подожди, тут по симптоматике. Дело в том, что сюжет о леденце, поэтому они так реагируют. Вряд ли можно просто...
Значит, им надо немножко мозги включить, чуть вот серьезнее об этом подумать. Я же сразу понял.
Но они
не пришлось никаких
они
комментариев не читать.
Они не будут заниматься, они против войны.
Ну, вот это лучшее России, получается. Дождь смотрит. Вот, пожалуйста. Очень, очень странно. Вот не додумались. Там есть какие-то комментарии, но их процентов 5. Что вообще-то в мясорубку не надо было сына отправлять.
Тут не другая, нет, но это все говорят. Тут другая история, что ей подарили чупа-чупс как приглашение. Хорошо, согласимся с этим. Вот. Дали чупа-чупс, там же не только чупа-чупс, там вот эта вот...
бабочка.
Ну, бабочка. Например, на бабочке было написано «Приглашаем вас на концерт, посвященный СВО» и так далее. Это что, приглашение на СВО? Вот это вот и есть компенсация? Понимаешь, в чем дело?
Я просто немножко не об этом, но окей.
Нет, я понимаю, я просто говорю, что дальше. Понимаешь, да? Ей дали... Я другое хочу тебе сказать. Я сейчас скажу очень неприличную вещь, да? Она просто отсосала.
Ну, да.
И не только чупа-чупс. Но о чем разговор, собственно? Я тебе сейчас тоже кое-что покажу.
Пишет Виктория, Александр несколько не в том ракурсе смотрит. Как?
А в каком? Я не понимаю, а в каком надо смотреть?
Мне кажется, я в абсолютно правильном, и вы тут ошибаетесь, сори. Ну, может, вы мне сможете объяснить как-нибудь? Просто вот это как бы двойное издевательство. То есть, во-первых, эти издеваются над этой мамой, а потом вот эти комментарии – тоже какое-то издевательство, я считаю.
Ну, я соглашусь.
Да, поэтому я просто немножко был вот этим шокирован.
Да, своеобразно. Я вот это вот хотел показать. Сейчас покажу. Вот у меня удивительным образом я сейвлю, а потом не могу этого найти. Сейчас посмотрю в другом. Вот кто к чему ты это сказал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это все никак не заканчивается. Вы понимаете, оно все никак не заканчивается. Оно никак не заканчивается. Секунду. Одну секунду.
Дорогие зрители, как вам освещение? Вот я поставил. Мне кажется,
я
нормально.
Я хочу показать страшный кадр. Солдат лежит. Его спрашивают, ты из какой области? Этот, русские спрашивают. А вот ответ.
Есть тот. Сдавайся, жить будешь. Петра, сдавайся, был убьем нахуй. Лево, ты бери. Контролю левую хату.
Вот реальная война. Я никогда это не показывал.
Со мной один. Лево трогай. Давай.
А вот и все.
Жаль, что я не знал, что ты будешь такие вещи показывать, а то у меня было прекрасное видео как раз. Работа дрона. Я люблю эти видео, как работают дроны.
Вот запомните, как работают дроны, запомните его последний взгляд. Сейчас. Ну, это музыка из... Сейчас. Извините, я без музыки покажу, потому что авторские права. Вот идет русский солдат. Дрон за ним летит.
И вот какой его... идиот, как можно ходить
а
в открытую?
А у него нет возможности куда-либо еще идти. Он просто идет по полю.
А каким команды дают? Вот мне очень интересно, как работает, действительно, как работают эти отряды? Какие у них команды? Что, какая-то у них тренировка должна быть, по идее, да? Что там происходит вообще?
Ужас там происходит. Просто ужас.
А там... у тебя нет последней статистики на каждого украинского солдата, сколько русских убивают?
Сейчас 1 к 256.
Ты серьезно?
Вот теперь, ребята...
Нет, подожди.
Да, серьезно. Это местные штурмы. А вот теперь посмотри два видео. Первое.
Они рассказывают, как на сегодняшний день лидеры в военной сфере, безусловные,
это вооруженные силы Российской Федерации и в целом наша страна. Потому что такого опыта, как у нас, нет ни у кого. И мы четко видим сегодня, как американцы до наших возможностей проведения операции тактического уровня, оперативного уровня, просто не дотягивают. Они не умеют их планировать.
Не умеют планировать русские, американцы операции.
И рассказывают, как у них все хорошо. Мы решаем задачи.
А вот теперь сделали абсолютно гениальную вещь. Речь Путина и видео.
На некоторых участках наши парни их противника просто кромсают сейчас. Продвижение каждый день. Постепенно, аккуратно, но каждый день.
Это у него из жопы кровь?
Да.
Уместно.
На некоторых участках наши...
На некоторых участках.
Я люблю это смотреть, как мочат их.
Важно сохранить вектор поступательного развития.
Бля, я его... Чувак?
А мы-то что, рот раздеваем?
Да, мы что, рот раздеваем, да. Да, мы чего рот раздеваем?
Премьер-министр...
Могу кое-что показать?
Да, конечно, конечно, конечно. Я просто очень зол, и поэтому...
Дорогие зрители, я вам покажу, как поживает Gen Z. Мое прекрасное поколение. Значит, я вам сейчас покажу, кто-то сделал скриншот определенных постов на иксе какого-то юзера. Вот. И вот эта, ну, трансгендерная леди Станис пишет какой-то, то есть отвечает какой-то знаменитости. А вы говорили о геноциде в Газе? Пожалуйста, используйте вашу платформу. Помогите нашему противостоянию. И этот скриншот кто-то использовал, чтобы ответить на новый твит вот этой трансухи. Она пишет: «Голодомор никогда не... Голодомора не было». Сейчас и это пошло. Голодомора не было. Вот, просто чтобы вы знали.
Да пусть они хоть подавятся. Теперь ближе к твоей теме.
А, вот, не, вот тоже хорошая тема, секунду, тоже просто интересно. Изнасилование во имя Аллаха. Почему они так одержимы молодыми девушками? В Индии владелец стрелковой академии Моксин Хан заманил более 100 девушек-индуисток, многие из которых были несовершеннолетними, занимал их... заманил их в ловушку, изнасиловал, снял на видео нападение, использовал видеозаписи для шантажа их семей. И это просто вот, ну, прости, тут как бы все закрыли.
О, черт.
Но это что-то уму непостижимое, что там происходит.
Ну да. Пишет Виктор Шендерович на тему ближе к твоей программе. Футболисты сборной Ирана перед товарищеским матчем почтили память девочек, погибших при ударе американской авиации по Тегерану. Футболисты держали в руках детские ранцы. Кристальной чистоты эпизод, надо сказать. Нужно ли почтить память 168 девочек, погибших при авиаударе в результате ошибки американской разведки? Нужно, несомненно. А нужно ли почтить память десятков тысяч персов, жестоко уничтоженных режимом аятолл? Тоже, наверное, нужно, не правда ли? И если тебе жалко погубленных человеческих жизней, тобой движет этот нравственный абсолют, ты скорбишь обо всех. Не переставая при этом, замечу, видеть огромную разницу между страшной ошибкой и преступным целеполаганием. Но если ты по очевидным причинам не можешь рта раскрыть против собственных аятолл, но при этом по отмашке Иранской футбольной федерации с ее... реквизитом выходишь публично скорбеть о жертвах американского авиаудара, не валяй дурака, отдай отчет хотя бы самому себе, ты участвуешь в грязной политической игре. Ты играешь на ней на стороне негодяев, даже если твоя личная скорбь по убитым девочкам является искренней и глубокой. Зеркало, поставленное этим сюжетом перед российским общественным сознанием, кажется мне почти идеальным. Есть ли за что жестко критиковать Зеленского и Украину, российскую оппозицию в эмиграции, европейских политиков, Трампа, да выше крыши. Но нравственная позиция не может быть выборочной. Нельзя, как вороватая продавщица, подкладывать палец под весы кантовского императива. В этом сельпо этот номер не проходит. И если ты такой, дорогой российский эмерек, прилюдно резвишься на Зеленском, Яшине, на фон дер Ляйен, не имея возможности пасть открыть против Путина и СВО, просто ты обслуживаешь этого Путина и это СВО. Какие бы чувства ты не испытывал к ним в глубине своей чуткой души, и какой бы справедливой и изящной ни была твоя критика в отношении путинских врагов. По-моему, блистательно написано.
Да, действительно. Кстати, есть такой ассортимент людей, ну, как сказать, русских.
Ассортимент, хорошо сказано.
Ну, ассортимент русских, которые живут в Европе, очень активно, ну, они считают себя активистами, они очень активно занимаются всякой антиизраильской политикой, агитацией. У меня появляется к ним вопрос. Ну, в личном разговоре, да, они Путина не любят. А у меня в личном разговоре такой вопрос появляется. А ты что-то о Израиле знаешь? Почему ты не выходишь на митинги за Украину? Почему нет? Где посты? Где, не знаю, там, инфографики какие-то? Что ты делаешь? Три города назови в Газе, потом поговорим. А ты лучше своей, блядь, страной займись. И это максимальное неуважение, просто бесит меня. Твоя страна, чем занимаешься, а ты никак, Слава. Не твое это дело.
Слава купил 3 чашки кофе. Добрый день, если вы в Вашингтоне, посетите украинский ресторан «Рута». Мы проходили мимо него. Очень вкусная кухня за мой счет. Они покупают в моей компании украинское пиво и вино. Скажите, а... Не могу говорить имя. Если решите, дайте знать. Я бы хотел с вами познакомиться, обязательно приеду. Дадим знать, дадим.
Кстати, наш дорогой, любимый... Почему я забыл сейчас имя? Это уму непостижимо. Как я мог забыть имя?
А кого?
В Израиле, наш любимый мальчик. Как я забыл имя?
Эдуард, что ли? Ты?
Нет.
Это мальчик?
Всегда смотрит наши стримы. Мама Борщ,
Петя Степанов, он сделал донат. Да это не он, там собачка смотрит.
Донат сделал.
Где? Я не вижу, нет никакого
доната. У него был донат.
Это, наверное, он у тебя сделал донат.
Нет, у меня невозможно делать.
Нет, не видно, неправда, не вранье, нету никакого...
Матвей Юрьевич, ну он сделал донат.
Ну я что? Вот смотрю, он себе сделал донат.
В Израиле перевели время, теперь 21 по Киеву, это 22 в Израиле. Вот, я вижу его донат, он перед моими глазами.
Но подождите, сегодня же, насколько я понимаю, будут переводить время и в Украине. Сегодня и в Украине ночью переведут время. Свят Ханенко, подтвердите, по-моему, это будет сегодня. То есть завтра мне вставать...
Петя, прости, что я забыл имя, у меня бывает такое.
Да нет, это просто его отношение. Он просто потребитель, Саша, твоих денег.
Твоего... Слушай, так может показаться, но я очень плохо запоминаю имена.
То же самое, что у меня. Так, теперь идем дальше. Есть о чем говорить.
Нет, даже не запоминать имена, я же знаю, что он Петя Степанов. Просто вот вылетает из головы и что-то не...
А потому что у него русское имя, а ты русские имена к ним плохо относишься. Что такое Петя Степанов? Ну это же...
Да, не... да будет... надо быть Шломо Бен...
Бен Гурион.
Степани.
Да. Ну теперь поговорим про нашего общего друга, который...
Эрдогана?
Нет, который задницей сидит на всех стульях. Пишет «Солидарность», белорусский сайт. Лукашенко. Трамп предлагает встретиться вплоть до того, чтобы у него дома во Флориде. После встречи с Коулом и помилованием 250 политзаключенных в обмен на снятие ряда санкций, правитель 20 марта на встрече с пропагандистами из Пула высказался про большую сделку с Трампом. Дальше кайфуя, я буду читать. Американцы в ходе переговоров от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будут отражены ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров, приводит слова Лукашенко. Не то, что я уже там счастлив, но для Белоруссии это важно, и для меня в том числе. Поэтому сказал, я это нормально воспринимаю. А теперь, внимание, держись за стул. Передайте Дональду, что я согласен эту большую сделку подготовить. Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующее предложение. Они их прорабатывают. Дональд Трамп предлагает встретиться вплоть до того, чтобы у него дома во Флориде. Значит, вот это вот все говно, которое он сказал, можно спустить в унитазе, но есть одна важная фраза. Во-первых, не забываем, после каждого визита американского...
Прости, Петя Степанов. Как Лукашенко. Все хорошо, я просто готовлю. Ты на секунду забыл имя, но не забыл меня.
А, ну это важно, кстати, да, наш маленький друг. Да. Смотри, во-первых, каждый визит он освобождает политических заключенных. Там считается, что их где-то порядка 1500. Сидят навечно, навсегда, понимаешь. А вот, значит, важная вещь, послушай, что он сказал. Лукашенко пообещал вернуть фуры. Жалко поляков, литовцев. Также правитель заявил, что с понедельника начнется процесс возврата фур литовским и польским авиаперевозчикам. Ты знаешь эту историю, да? Или не знаешь?
Нет, про авиаперевозчиков нет.
Нет, автоперевозчиков.
То, что там блокируется постоянно этот...
Да, они просто в отместку, значит... А, я тебе сейчас поясню. Они же пускали вот эти воздушные шары, ты знаешь, да? И вообще там были всякие провокации, ты помнишь, там...
С мигрантами.
С ограду лезли мигранты, вот эти и так далее. И эти укрепили границу и вообще границу закрыли. Что сделал Лукашенко? Простую вещь. Те литовские и какие там польские грузовики, которые шли со стороны Беларуси, им закрыли путь. При этом не просто закрыли путь, а их поставили на платные стоянки, где они должны каждый день платить там какие-то деньги.
Вот понимаешь, мне вот Лукашенко, да, он подонок. Да, он ужасен, но это человек с чувством юмора. Ну, мы все это знаем.
Да. Анна из Израиля. Ты понимаешь, в чем дело? Когда ты владеешь всем Израилем, когда за тобой фруктовое дерево, дети играются внизу, вертолет стоит рядом. Ну, правда, обстрелы.
Нет, как раз, ну, я не буду говорить, где живет Анна. Все-таки страна большая, вам будет сложно угадать. Но там, где живет Анна, если вы не знали, там никогда нету сирен. И она прекрасна, когда у нас закрытые эфиры, сзади у нее бассейн, стоит Гелендваген, она с дерева хватает инжир, сидит с накидочкой такой, все у нее шикарно. И потом наши тель-авивчане, сирены, они бегут, хаос в эти миклады, там видят собаки.
А яхта вот эта ее, которая слева, это...
Да.
Она же это, она издевается, понимаешь, она издевается.
Да.
Ой.
Есть такое.
Ну, теперь, как это, буйство. Дорогие друзья, есть такой... Сергей Медведев, замечательный журналист. Еще, если я не ошибаюсь, естественно, в 22-м году, или я не помню, в 23-м, он стал иностранным агентом. Ну и стал иностранным агентом. Все все люди в мире иностранные агенты теперь уже. И все, и как-то я его вам читаю часто и так далее, и так далее. И вдруг я читаю сегодня, у меня глаза лезут на лоб. Кунцевский районный суд Москвы заочно приговорил историка и политолога, ведущего цикла программ «Археология. Радио Свобода» Сергея Медведева к 11,5 годам колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. То есть он, ну, там, не ставит плашку, не отправляет бумаги, понимаете, да? За это 11,5 лет. Ну, ему, конечно, все равно, он далеко. Он был дважды привлечен к административной ответственности, но продолжал распространять материалы без маркировки. Наличие двух административных протоколов может стать основанием для возбуждения уголовного дела по той же статье. Но 11,5 лет. Ну, вы понимаете, что такого не бывает. Ну, вот здесь один хороший человек дал донат.
Я решил посодействовать как-то.
Да, $2, причем сам себе, как вы понимаете, да?
Это тебе.
Нет, я понимаю, это мне, но я передам это тебе в ближайшее время.
Не надо, передай Пете Степанову.
Передам Пете Степанову. В общем, короче говоря, Кунцевский суд. Ой-ой-ой, зачем Зеленский вяжется? Сегодня мы...
Вот хочу показать приятную такую вещь. Может быть, ты это уже где-то освещал.
Но.
Секунду, вопрос. Иван спрашивает. Алекс, а в Грузии есть вузы для россиян? Ну, они как бы для всех, они не только для грузин. Там и, не знаю, и иранцы могут, и чилийцы.
Он имеет в виду, есть ли преподавание на русском языке?
Нет. Нет. Практически все перешли на английский, как мне известно. Но вопрос не ко мне. Я Грузию знаю не очень хорошо. Политик АДГ гордится своими связями с Кадыровым и открыто посещает Чечню. Ты знаешь эту историю? АДГ, ну, вы, наверное, знаете.
Ну, альтернатива для Германии.
Функционер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Ноа Кригер, настоящее имя Мурат Дадаев, все понятно, приехал в Чечню и привез подарок кортик Люфтваффе со свастикой. Он встретился...
Как мило! Боже, как мило! А кортик? А Хайля не кидали?
Пока нет. Ну, вот он. О, сила, Ахмат, сила, вот как надо.
Ахмат, сила.
Сейчас, подожди.
Да.
Моя любимая.
Да.
Так, он встретился с местными чиновниками, наверное, с Адамом Кадыровым тоже дал награду. Посетил заседание парламента с участием Кадырова и поужинал с командиром карательного полка.
Карательного.
Я не знаю, что.
Каратели, ну, убийцы, вот вы там сделали, мы к вам идем, мы вас всех покараем. То есть,
хорошо.
Это называется карательный
полк. Полка Замидом Чалаевым, который связывают с внесудебными казнями в Чечне. Вот, пожалуйста. Вот такие политики в Германии тоже есть.
Так это прекрасно. А вот смотри.
А у меня вопрос, а это как бы, не знаю, позволяется, что ли?
Все позволяется.
Такие ножики дать, ну, все, немецким все законодательством.
Все позволяется. Вот, например, такие. Нет, в Чечне все, Чечня самостоятельное государство. А вот теперь смотри, а кто у нас выглядывает из-за деревьев? Мы с Катей сегодня едем по городу Вашингтон. Министерство юстиции. Посмотрите, что на нем висит. Но это еще не все. висят два транспаранта таких. На одном один из американских президентов. Я забыл какой, я их не очень знаю. И написано «Власть для труда». И у него написано «Власть для труда».
Он коммунист. Скрытый.
Он не коммунист, он большевик.
Большевик даже.
Не путай, это две разные вещи. Коммунизм это...
Прочитать неприятную историю.
Давай.
Из моей любимой Испании.
Давай.
В Испании 25-летняя Ноэлия Кастильо Рамос через суд добилась права на эвтаназию. Сегодня процедуру привели в исполнение. Ее история тяжелая с самого начала. Неблагополучная семья, жизнь в приютах с 12 лет, затем социальный центр. Там она стала жертвой группового изнасилования. После попытки суицида она выжила, но осталась парализованной ниже пояса и жила с постоянной болью. В 2024 году она подала запрос на эвтаназию, которая легальна в Испании. Комиссия одобрила решение, подтвердив состояние необратимо и страдание хроническое. Однако отец через суд добился временной остановки процедуры. После серии апелляций...
Апелляции, да.
Апелляции права Ноэлии было окончательно подтверждено, в том числе Конституционным судом Испании и Европейским судом по правам человека. В день ее смерти у больницы Сан-Камиль собрались десятки людей, а религиозные организации провели молитвенное бдение. Ноэлия решила уйти в одиночестве, попросила близких попрощаться заранее, но не присутствовать во время процедуры. Ее история вызвала масштабную дискуссию о праве на достойную смерть, боли и границах человеческого выбора. Вот такое, вот такая страна, Испания. Они не предоставили человеку какие-то уместные условия, ее изнасиловали, групповое изнасилование в социальном центре.
Условия бывают разные, вообще жизнь ужасна во многих случаях. Просто тут же о другом идет разговор, о том, что желание этой девушки было исполнено.
Ну да, через очень такой огромный срок времени, да. Ну,
такая я история, наоборот, конечно. Я бы наоборот сказал, что здравый смысл победил.
Ну это ужасная история.
Нет, она по сути своей ужасная. На Лати пишет, вы видели... что Трамп вчера ответил в интервью телеканалу в прямом эфире на вопрос про то, что сейчас не слышно мирных людей Ирана из-за отсутствия там интернета. Ну, я не знаю, эту ли вы фразу имеете в виду, но его спросили, почему он не призывает выходить на улицу. Он говорит, как можно призывать на улицу людей, которых сразу же убьют? Я считаю, что это абсолютно правильный ответ. Это то же самое, что россиян сейчас призывать, чтобы они выходили. Да?
А их будут убивать, россиян?
Нет, их не будут убивать. Ты знаешь, что 7 человек, которые вышли протестовать, я прочитаю, у меня там это есть. Значит,
убийство скота?
Нет, нет, нет. Убийство скота – это мелочи, на которые мы не будем обращать внимание. Нет, разговор идет о... люди вышли протестовать против выключения интернета. 7 человек, пацаны, их немедленно арестовали.
В Москве?
Нет. Типа Ижевск, вот такое вот. Немедленно. А знаешь почему? По какой причине?
Ковид.
Хулиганство. Нет, ковид.
А, ковид, да. COVID. А когда выходят 250 миллион мусульман намаз совершать, что-то ковида нет. Аллах. Аллах помогает.
Видишь? Но Аллах лучше прививки.
Нет, российское государство подтвердило существование именно Аллаха.
Наверное.
На официальном уровне.
Ты, наверное, слышал, что фильм «Господин Никто против Путина», документальный фильм, получил Оскара. Его сделал Павел Таланкин, если не ошибаюсь, из города Ижевска, который делал съемки в школах. или в одной школе, как детей настраивают на войну. Понимаешь, да, вот как вот эти вот уроки мужества и так далее. Сначала, ты просто не присутствовал при этом, Машка Захарова обратилась в какую-то там комиссию ООН, что детей снимали без их согласия и так далее. Всякое говно. А нет, а ты по поводу этого сказал еще, у нас был общий эфир, ты сказал, а как вот этих несчастных палестинских детей снимают без их согласия или каждому палестинскому ребенку это самое.
Даттеншутц.
Да, Россия продолжает делать свое дело. Господин Никто против Путина, он же Павел Таланкин, только что признан иноагентом. Тут есть один смешной момент, я тебе расскажу. Как присуждается иноагентство? Иноагентство, если ты там, например, состоишь в террористической организации или там что-то такое, ну, неважно, ты понимаешь, да, вот что-то говоришь про войну, говоришь что-то это не то, да? А есть такая история. Вот как, например, признать иноагентом, ну, я не знаю, вот тут есть такой Миша в соседней комнате. Он занимается тут уборкой и ходит на работу, он развозчик пиццы. Вот как его признать иноагентом? Знаешь как? Это гениально.
Пицца-мошенники.
Нет. Если ты в Соединенных Штатах Америки или в Европе, то ты непроизвольно воспринимаешь и пропитываешься, ну, inspired, понимаешь, да, по-моему, я правильно говорю это слово. Да. В музыке там jazz inspired dancing.
Не, правильно, да.
То есть ты inspired западным духом, а западный дух, он антироссийский. Он только не антироссийский, если это дружественное государство. Понимаешь, в чем дело? То есть в Польше, в Германии, в любой стране, если ты живешь, ты уже иностранный агент. При этом гениально пояснили. Ты сам этого не понимаешь, но ты иностранный агент. Мы это понимаем. Вот, Светлана Стоева, вдохновлен. Понимаешь?
Ну, я действительно иностранный агент, я получаю ежемесячную плату от Госдепа и от МИДа Израиля, да, так есть.
Это ясно, да.
Действительно так.
Теперь расскажу тебе...
Вопрос, а яхта Мордашова, она тоже иноагент, потому что она вдохновляется хорватским портом?
Можно я не буду отвечать тебе на вопрос? Я тебе расскажу про блядей. Про людей и блядей. Блядей с каждым днем все больше и больше. Один из участников закрытой встречи президента Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса заявил о необходимости выделения государству определенной крупной суммы денег. Такая инициатива и не предусматривала, что средства будут направлены на военную операцию. То есть эти деньги не пойдут на войну. Правда заключается в том, что один из участников встречи говорил, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег. Это было его семейное решение. Аргументировал этот один из участников, что подавляющее большинство участников встречи, которые там сидели, начинали бизнес в 90-х годах, и в основном это начало было связано с государством. То есть они пилили государство. Вот, видишь, к тебе приходят говна всякие. Вот, ни то ни сё, а черт знает что. Вот он, последний, вот там последнее. Вот такой вот. Ганопольский был один из тех, кто привел к власти Путина. Ты говно.
Дорогой, не то не сё, а черт знает что. Вы правы.
Да.
Все, вы правы.
Я потом тебе прочитаю фамилии этих самых, кто там, кто, знаешь, поскольку они дали, два человека тут же, по миллиарду долларов. По миллиарду долларов.
Ой, телефон сейчас разрядится. Сейчас, я хочу прочитать вот...
Корпус Мухаммад Расул Аллах, главное подразделение КСИР, ответственное за провинцию Тегеран, объявило о снижении. Вот послушай меня, это капец. Объявило снижение минимального возраста для вспомогательных ролей, связанных войной, до 12 лет. В рамках новой инициативы под названием «Защитники Родины во имя Ирана» КСИР фактически получает возможность вербовать детей-солдат. Программа набирает добровольцев от 12 лет для несения службы на контрольно-пропускных пунктах, боевых патрулей, сопровождения автоколонн. Профессор Преображенский пишет по этому поводу следующее. Представитель КСИМ Рахим Надали заявил, что Иран снизил возраст. Понимаете, теперь Иран отправит 12-летних на военные объекты, а потом будет визжать: «Израильтяне убили детей!» Ну какие суки, а? Что это такое? Это в Анголе там детей берут? Просвещенный Иран? Они же уже разбили Америку из Израиля.
Могу кое-что прикольное.
Конечно.
Извиняюсь. Сначала покажу видео из Филадельфии. Until we have done everything in our power to bring the United States to its knees, let us not lose sight of the enemy. For every U.S. military base that crumbles, and for every U.S. soldier who returns home in the casket, we cheer! Короче, открыто проклинать американскую армию, американских солдатов. И дальше самое интересное. На этот твит пишет Ахмед Фуад Аль-Хатиб. Нет, подожди. Получив гражданство США в 2014 году, бежав от джихадского исламизма из Газы, я не мог представить, что про-Хамас, протеррористические антизападные идеи станут частью мейнстрима. Маскированные толпы с такими символами, захватывающие публичное пространство, признак глубокого кризиса. Это провал образования, миграционной политики, воспитания и моральных ориентиров. Это не про Палестину. Такие активисты дискредитировали мою Палестину, прикрывая антиамериканскую повестку, сжигая флаги под защитой свободы слова. Это парадокс, возможный только в США, но свобода не означает отсутствие последствий. Это уже борьба за ценности и будущее страны. Да. То есть западные студенты настолько... Я не знаю, как даже объяснить, как правильно сказать. Ну, не знаю, охерели, что ли? Что даже из Газы, пишет человек, сбежавший из Газы, сам в шоке. От их поведения в городе, простите, который был столицей Соединенных Штатов долгое время.
Да.
Был важным политическим центром. И вот что сейчас там бегает.
Смотри.
Опять же, простите, это местные. Это местные. Это были белые детки. Местные, это американцы, которые там родились. У меня, кстати, такой интересный вопрос еще появился... После Бондай-Бич, помнишь, был теракт в Сиднее, Бондай-Бич, когда там было ханукальное празднование, и там двое исламиста, отец и сын, обстреляли. И у меня появился такой вопрос. Это же граждане Австралии, да?
Так.
Потом люди вышли на митинг в поддержку этого брата и сына.
И вот эти бесконечные акции, теракты, которые происходят на территории Европы, в США, это граждане Бельгии, это граждане Австралии, это граждане Британии. У меня появилось такое ощущение, что это вражеские страны. Но если их общество вот так себя ведет, в принципе, поддерживает как бы на мировой арене вот это вот все, это получается, с ними надо так же обращаться, как мы будем обращаться с Хезболлой, или так же, как мы будем обращаться с хамасовскими этими боевиками, я не понимаю. Вот у меня появилось такое ощущение, что чуть-чуть они пережимают, мне кажется. Вот. Ну, просто вот в голове была такая мысль.
Да.
Я лично начал воспринимать, например, кстати, вот ирландцы такие очень злосчастные люди, там кипит антисемитизм, и ну, вот я просто принял тот факт, что это вражеская страна, и это народ такой тоже вражеский в основном. Не надо с ним иметь дело. И для меня очень странно вот представить в своей голове, что вот такое есть в Европе. Что вот есть, например, страны в Европе, куда лучше вот не ездить. Это вражеская страна. Как это можно? Казалось бы, ну ладно, Россия, там, Беларусь. Нет, Ирландия. Пожалуйста.
А про Чечню. Мы знаем, что появилось, значит, видео, фото, где 18-летнему Кадырову, младшему, присвоили звание майора, что совершенно невероятно. Послушай меня, вот этот ни то, ни сё занимается откровенной говничной пропагандой. Я бы все, понимаешь, он это такая некрасивая вещь. Я бы был признателен тебе, если бы ты его заблокировал.
Я в тайм-аут поставлю.
А зачем в тайм-аут? Ну, это человек враг.
Ну, он зритель.
Твое дело. Прочитай, что он пишет.
Я знаю, накакал на Каспарова, Ходорковского и на, вообще на всех, кого
можно. Да, значит, ребята, перед вами провокатор говнючий, поэтому не обращайте на него внимания. Саша, ему
близко. Да, вы не обращайте, просто он мне нужен для оборота.
Да. После этого появилось другое фото, где уже он младший лейтенант. То есть он не майор, да? А теперь ты же никогда не слышал его, да? Представь себе, гигантское заседание, сидит вся Чечня. Вот я, как бы меня обвиняют, что я двигаю тебя. Я знаю, кого я двигаю. А теперь посмотрите, кого двигает Рамзан Ахматович Кадыров.
Поддержки и работа Совета Безопасности Чеченской Республики организована системно и эффективно. Советом Безопасности Чеченской Республики осуществляется работа по организации и проведению заседаний, общее количество которых 12 координационных и совещательных органов. Председателем 4 из них являетесь лично вы, Рамзан Ахматович. В рамках исполнения вашего поручения во время священного месяца Рамадан была проделана работа по недопущению роста цен на социально значимые продукты питания на территории Чеченской Республики. В ходе проведенного выездного мероприятия к выявленным случаям свидетельствует...
И так далее.
Контр-вопрос. А что тебя не устраивает?
Что меня не устраивает?
Да.
Меня все устраивает.
Меня тоже, мне кажется, прекрасно. Красивая речь, умные вещи читают.
Ну, значит, мы с тобой договорились и находимся, находимся как бы на одном, на одинаковом понимании того, что происходит. Правильно?
Да.
Да.
Я покажу тоже такую прикольную вещь. Люблю я свое поколение.
Да.
Египетский трансвестит Юсеф Морси, который поджег украинский завод в Чехии, посчитав, что этот завод как-то связан с Израилем. Типа они поставляют что-то Израилю, что абсолютно неправда. Но он выглядит вот так, все понятно, вот его полицейские там куда-то уносят. И какая-то тоже соответствующая женщина написала, вот это настоящий активизм. Кто-то в ответ тоже написал, человек поджег завод, у которого отсутствуют абсолютно какие-то связи с Израилем. Сам он будет сидеть от 20 лет до, то есть пожизненного заключения в тюрьме. И человек спас ровно 0 палестинцев. Теперь я понимаю, наверное, почему евреи называют таких людей скотом.
Скотом.
Скотом. Все?
Да.
Просто у меня просьба вот этому не Танюса, черт знает что, только вы лайк хотя бы поставьте. Будьте добры.
Ну и новости кино. Это коротко. Путин, русские.
Ну мы-то что, рот развиваем. Значит, и идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, да? Вот. Ну и
ну
финансово не поддерживаем своего производителя.
Я поясню тебе, о чем идет разговор. Путин вчера потребовал ограничить показ иностранного кино, ввести квоты на прокат. Сказал, мы и идеологические удары в кино пропускаем, и финансово отечественных кинотворцов не поддерживаем. Теперь, значит, про кино. Послушай, пожалуйста. В 25-м году в прокат вышел 41 российский фильм, получивший госфинансирование. Из 41 фильма 35 в прокате к чертовой матери провалились. «Злой город», «Убыток» 2 миллиарда рублей, «Письмо Деду Морозу» 2 миллиарда рублей, «В списках не значился» 1,5 миллиарда рублей, «Родина», «Убыток» 1,5 миллиарда рублей, «Северный полюс» 1,2, «Первый на Олимпе» 1,2, «Кракен» 1,1. И ведь эти фильмы исполнены традиционных ценностей и так далее, и так далее. Понимаешь? Я вот тебе скажу, для меня вот мои передачи, я не знаю, знаешь, вот электронное все вот это, после нас ничего не останется, потому что мы в электронном виде, а в электронном виде сегодня оно есть, а завтра этого нет. Но я тебе скажу, я счастлив, что я бытописатель смерти Российской Федерации. Для меня это очень важно, видеть это. Понимаешь, в чем дело? Для меня важно видеть, как эта империя агонизирует, бьет хвостом, царапает когтями, воет, бьется головой о стенку. Такой, знаешь, апокалиптический сюжет. Вот, и вот очередное. Ты что, русский, смотришь западное кино, хуя тебе, не будешь смотреть. Понимаешь? Вот сидит этот прыщ и диктует, какое кино кому смотреть. И ему совершенно наплевать, что русские сейчас не умеют делать кино. Почему не умеют? Не потому, что они бесталанны, а потому, что нужно делать скрепное кино. А скрепное кино, ну, как-то...
Массовый психоз. Абсолютно. Очень сложно понять, почему это все делается. Была одна слушательница, которая у меня спросила, а где базируется Ризо? Ну, понятно, что не в России, а то снимать фильмы про семейные ценности он, наверное, не собирается.
Да. Вот.
Тоже сейчас, секундочку, я хотел тебе показать.
Давай, 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 конечно.
Кое-что. Несколько раз ты читал какие-то посты, сделанные британскими патриотами, которые пишут смело, что у них на самом деле все в порядке, вы читаете какую-то чушь, у нас все прекрасно. Да, у нас есть проблемы в нашем королевстве, но как бы в общем мы сильны, мы объединены и так далее. Я не живу в Британии, я не являюсь экспертом. Одно покажу. Ну, такая картинка из Бирмингема. Прекрасно.
Да, видно.
Разрушено. Ахмед Якуб. Проголосуйте за Ахмеда Якуба. West Midlands. Значит, 2 мая голосуйте. Знаешь, какое у него это мото? То есть, типа, ну как это?
Призыв.
Призыв. Одолжите Газе ваш голос.
Серьезно?
Да.
Прямо так и написано?
Да, lend Gaza your vote.
Так подожди, а он баллотируется где? В Газе?
Мэр, или... нет, мэр западных Мидлендс, West Midlands.
И он пишет, одолжите голос Газе?
Будьте, написано, будьте голосом для тех, у кого нет голоса. Lend Gaza your voice. Вот просто так написано. При этом вот состояние Великобритании. Вот такое оно. Но надо Газе голос одолжить. Поэтому не надо мне рассказывать, что у вас в Британии все нормально. Отвратительная страна. Засранная. Вам надо спасаться, ребята. Просто давайте. Тем временем одно главное такое, можно сказать, главное достижение Советского Союза, это знаешь что? Дерадикализация Центральной Азии. Посмотри, пожалуйста, на Афганистан. Тем временем Бухара, человек пьет пиво с видом на прекрасную мечеть, хиджабы забанены.
Вот. Нет, ну это Центральная Азия, это другое дело, понимаешь?
Они Афганистан там... это тоже Центральная Азия, это практически нет, одна это, страна с Афганистаном.
Ты не, ну так это как Северная и Южная Корея, понимаешь?
Да. Там... Ты отдашь Газе свой голос, Матвей Юрьевич?
Нет.
Вот, Стас Питерс пишет, ну, внешне фото того города и Газы что-то общее есть. Действительно, да. Бирмингем и без армии Израиля похож на Газу.
Ну, послушай, давай теперь немножко, все-таки сегодня пятница. Кстати, напоминаю, во-первых, программа, которая будет завтра, Алекса, вместе с Авигдором. Завтра она у тебя, да, в 20 часов,
да. Правильно?
Она будет на канале Алекса. Я вот параллельно буду ее смотреть и параллельно буду, значит, писать вам, что вы должны перейти. Ну, запомните, передачи Алекса идут у нее на канале. Развиваем, помогаем. Это первое. И второе, вот расписание. Мы еще не заканчиваем, я еще кое-что прочитаю. Сейчас, значит, в 16 часов наша закрытая встреча, в 20 Алекс на его канале и в 21 час на моем канале «Гонопольская правда».
Ну, давай секунду, я ничего не понимаю. То есть по Киеву у нас какое время моя передача? Прости.
По Киеву в 20 часов. Как всегда.
Значит, здесь в 19 часов, да?
Здесь в 19 часов, правильно.
Окей.
Да. Мы, ну, у Алекса это еще впереди, а мы с вами мечтаем... Какая будет наша старость? Вы знаете такую Авдотью Смирнову, сейчас она не на виду, она же ничего не ведет, но она написала очень смешную вещь, Саша, послушай, ты не застал этих людей. Мой идеал старости. Я застала потрясающую беседу двух великих старух. Одна — Надежда Януарьевна Рыкова, которая была великим переводчиком со старо-французского и французского. Ей мы обязаны классическим переводом «Опасных связей» Шодорло де Лакло, например. Ей было на том момент 92 года. Слышишь? Ты слушаешь?
Да.
Она жила в одной квартире с Софией Викторовной Поляковой, выдающимся нашим византологом. Софья Викторовна была рядом с Надеждой Януарьевной молодуха. Я однажды пришла к старухам, застала у них грандиозный скандал. Скандал был посвящен тому, какая часть речи слова «хуяк». Вот «хуяк», что это такое? Надежда Януарьевна утверждала, что это звукоподражание. Бац и хуяк – это междометие и звукоподражание. Софья Викторовна Полякова ей говорила: «Надя, вы выжили из ума, потому что это, безусловно, глагол. Он ей хуяк по голове». Вот это мой идеал старости.
Я могу вас тоже рассмешить.
Давай.
Бильд. Это на самом деле из 20-го года, но это обязательно надо посмотреть. Вот. Читаю, я не шучу.
Ну?
Man 30 мастурбирует ohne Ticket im Zug, сообщает полиция. То есть мужчина 30-летний мастурбировал без... То есть в поезде без билета.
Так.
То есть, а что, с билетом можно? Как так? Вот почему они написали без билета?
Да. Вот сейчас еще одно испытание для тебя. Ты, наверное, знаешь, что будет новый «Гарри Поттер».
Да.
Сериал HBO. Читай.
Но я ничего не видел. Значит, они
там пересадили
черных трансвеститов.
Да, нет, трансвеститов нет, просто черный. «Гарри Поттер», сериал HBO. Вчера вечером вышел тизер сериала по «Гарри Поттеру». Сегодня весь интернет бурлит и ломает копии из-за темнокожего актера Папа Эсьеду, который играет роль Северуса Снейпа. Хейтеры будут хейтить, давайте только повод. У ненависти в адрес актера есть только две причины. Первая – это обычный расизм, а вторая – неспособность воспринимать сериал от HBO как полностью новую экранизацию книги, а не попытку переснять фильм. То есть важно нам это все с вами, товарищи зрители, понять, что это будет новое прочтение, это не будет приквел или заквел, я так люблю говорить, по поводу фильма. Понимаете, в чем дело?
Это то есть они просто снова снимают уже
что-то. Снова. Вот забываем фильм и смотрим сериал. Понимаете?
А да? Это кого они заменили на черного?
Сейчас. Я же сказал уже. Значит, никому не хочется быть бледной копией культовых картин с Рэдклиффом. Сериал должен быть самобытным и отличаться. В этом контексте выбор Эсьеду вполне оправдан. Конечно, многие тычут, что у Роулинг было четкое описание персонажа. Человек худощавый, с землистым цветом кожи. Кстати, а какого цвета обычно земля? Большим крючковатым носом и желтыми неровными зубами. Скажите честно, в этом описании вы узнаете Алана Рикмана? Ты знаешь актера Алана Рикмана?
Нет. Ну, наверное, по лицу знаю.
Набери, пожалуйста, Алан Рикман в «Гарри Поттере». Ты сейчас...
Да, знаю, да. Северус Снейп, знаю. Да.
Вот. Так. Значит, при всем уважении к Рикману, он гениально это сыграл. Он, вот это его магическое,
да,
холодное... Вообще, там кастинг просто невероятный. При всем уважении к Рикману, он тоже не подходил на роль Снейпа. На момент съемок первого фильма актеру было 54 года, в то время как Снейпу в книге был 31 год. Но разве это помешало этому великолепно воплотить роль персонажа? Может быть, и Эседу сможет, независимо от цвета кожи. Он как-то не какой-нибудь актеришка из погорелого театра. У него мощный театральный бэкграунд. Он стал первым темнокожим актером, сыгравшим Гамлета в королевской шекспировской компании. При этом Шекспир в гробу не перевернулся. Персонажи вроде Северуса Снейпа требуют огромного внутреннего драматизма. И автор вот этот, он говорит, что это у этого актера есть.
Не, я в принципе не, вот тут не могу ничего иметь против, если человек действительно талантлив и не заменяет какую-то историческую личность, ну или там главного персонажа, то почему бы и нет? Ты согласен?
Я согласен. Знаешь...
Просто, прости, после ковида, после Джорджа Флойда, вот эта ужасная вот эта вся история была. Даже не убийство Джорджа Флойда было ужасно, то, что дальше пошло. Этот Джордж Флойд просто накакал просто на следующие десятилетия своим убийством. Но потом уж всех пошел психоз, и они снимали, значит, ну, не знаю, там... сериал про французскую революцию, да, и там «Черный Наполеон». Это вообще как?
Я тебе скажу, что меня немного шокировало. Меня шокировало... Я смотрел несколько сериалов, где играют только черные. Только. И меня это очень удивило. Чем? Почему? Потому что... такого в жизни не бывает.
Плохо или хорошо, или просто плохо другое?
В смысле меня удивило. То есть он встает утром, он идет там на кастинг. На кастинге все черные. Ладно, предположим, они снимают черное кино. Ну, кино, где все специально что-то такое. Но после этого он встречается с девушкой. После этого он это сам. Белых просто нет. Меня это удивило. Я не понимаю, в чем замысел, что появляется отдельное кино для черных, чтобы белые их не раздражали. То есть я ничего против...
Ну да, они захотели сегрегацию вновь. В принципе, ну, пожалуйста.
Нет, меня просто удивило. Причем киностудия какая-то хорошая, сериал хороший.
Я тебе говорю, вот это ужасное убийство Джорджа Флойда, или не убийство, не знаю... Да, действительно, нехорошо. Это превратилось в такой массовый психоз. Слава богу, это чуть-чуть как бы затихло все-таки. Но не дай бог, ты что-то неправильно сказал. Вот в 21-м году всех отменяли, значит, громили магазины. Ну, ты помнишь, наверное, эти
гостиницы. Да, да.
Да. Я в то время был в Лос-Анджелесе, а у меня... Я жил в хорошем районе. Те, кто живут в Лос-Анджелесе, Калабасас. У меня все соседи были израильтяне, иранцы, арабы и немножко белых. И все, значит, эти иранцы были с автоматами готовы на всякий случай. И мы единственные были без оружия. Там... В общем, да.
Немножко, ребята, восхитимся из...
А, слушай, а прокомментируй... Мне кажется, хорошую новость. Олимпийский комитет запретил трансгендерам участвовать как бы в противоположном гендере.
Я считаю, что это правильно.
Я считаю, это правильно.
Потому что мужчина остается мужчиной, что бы он там себе не отрезал и не перешивал. Потому что, конечно, он обгонит женщину.
Потому что он остается 1,98 м и 120
килограмм. И ничего, какие бы платья он ни надевал, ничего не будет. Виктория Ройтман. Вчера у нас было 10 сирен. 10 раз жизнь вставала на паузу. 10 раз адреналин бил по сосудам. 10 раз мы проверяли, все ли в мамаде. Ночью очередной заход в бетонные стены. А утром мы перевели часы на час вперед. И знаете, что самое странное? Я спокойно встала и пошла готовить завтрак. Раньше я думала, что привыкнуть к войне невозможно, но 28-й день диктует свои правила. И это не бесстрашие, это сухой расчет. У Ирана баллистика, у Трампа заявление, у Кнессета зумы, а у моих девочек тренировка, им нужен завтрак. Мои наблюдения за это новое утро, двоеточие. Летнее время в убежище. Переводить часы, когда небо пытается переписать твою биографию, это высшая степень израильского оптимизма. Мы крадем у себя час сна, чтобы быстрее приблизить лето. Кухня, как командный пункт, запах яичницы и тоста сегодня сильнее запаха гари. Если мама готовит завтрак, значит мир на месте. Это мой личный железный купол над семьей. 540 петель. Я не знаю, понял ли ты эту фразу. Знаешь, нет. Саша, когда люди вяжут, у них петли. Ну, вяжут нет. Носки. Нет, понимаешь, о чем я говорю? Ты видел вязание? Ну, бабушки вяжут.
Да, да.
Спицами вяжут.
Да, да.
Они петли делают, понимаешь, да? Ну, чтоб материал, нитки.
Да, да, понял.
Вот это вот имеется в виду. 540 петель. Мой реглан, реглан это вот такая вот штука. Мой реглан растет. Вчера между 7 и 8 сиреной я поняла, петли это единственное, что я могу контролировать на 100%. Мы не просто привыкли, мы интегрировали войну в расписание между завтраком и тренировкой. Мы стали тверже того самого бетона в Мамаде. Друзья, если вы сегодня тоже просто встали и пошли, не пугайтесь своего спокойствия. Это ваша душа нарастила броню. Пейте воду, стакан номер один уже в руке. Любите своих близких и помните, летнее время все равно наступило. Солнце
секунду, будет... тут немножко комментарии. Вайб-чек не проходят. София Котляр и Биктагу, а война в Украине уже 5-й год. Война в Израиле с 48-го года. И до этого.
Нет.
И сирены раньше. Я понимаю, это, просто...
Это очень неправильно то, что вы написали. Почему? Потому что, знаете как, это вот...
как... А вот у нас.
А вот у нас.
Не делайте этого, потому что потом окажется, что у них чуть посложнее ситуация. Поэтому да. Лучше не надо.
И вот, кстати... Посмотри, она не врала. Вот ее завтрак. Посмотри, реально. Ты видишь?
А вот на завтрак, что я прочитал. Ионе Белара, испанская, это, член парламента. Если мы вовремя не остановим Израиль, оно сделает со всем миром, что оно сделало с палестинцами. 15 век, я это люблю. Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться ее сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага. Первый. Приравнивайте коррупцию к измене Родины, а коррупционеров к предателям вплоть до смертного колена. Правильно? Второе. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи. И самое главное, работайте, работайте и работайте. Потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих. И ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего. Гольда Меир, 5-й премьер-министр Израиля.
Да, ты абсолютно прав.
Да.
Слушай, у нас важное событие у друга, которого я очень люблю, и у которого это заслужено, и которого я никогда не завидовал.
Георгий, спустись! В помещение. Хватит за кресло на балконе держаться. Я не знаю, ты шутишь или нет. Спустись в убежище. Вот это тоже измена на самом деле. Госизмена, я считаю.
У Плющева, пишет Виктор Христов, уже больше миллиона подписчиков. Поздравляем. Я искренне поздравляю Сашу. Он прекрасен. Он великолепный журналист, он прекрасный менеджер, он пашет как вол. И миллион подписчиков у него – это абсолютно заслуженно. Да, он идет абсолютно другой дорогой, у него российские проблемы, у него утренний эфир, у него целый коллектив и так далее, и так далее. Я его поздравляю. То есть
забань это... вот этого Сергея С1, С2, мягкий знак.
Как это называется? Сергей С1.
Ну, херня какая-то, короче.
Вы еще слишком мал и глуп сравнивать, сколько в войне живет Украина. Подожди, а я тебе сейчас отомщу. А ты того не забанил?
А он перестал писать.
А вот и этот перестает писать.
Хорошо, пусть перестает.
Я понимаю, что...
Нет, ты прав, ты прав. Просто он смотрит на твоем канале, а мне твои просмотры меньше интересуют.
Да-да, я понимаю. Все, дорогие друзья, идем выпивать за Плющева. Вы насобирали мне 1100 лайков. Идите теперь дальше, смотрите Плющева. Почему? Потому что они, наверное, сейчас будут водку пить в прямом эфире. Итак, еще раз, во-первых, благодарю Александра.
А у Марка Фейгина то, что ребенок вообще-то появился.
Ну да.
Мы поздравили?
Ну, говорили, конечно, поздравляли, да.
Да. Хорошо.
Значит, смотрите, еще раз, 16 часов закрытая встреча, в 20 часов по киевскому времени на канале Александра «Чемодан в вокзал Израиль». Я буду тоже, я буду вам... напоминать в Ютубе о том, что встреча идет на его канале. И в 21 час моя программа. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал.
И прошу у зрителей из Украины и из Израиля, не надо, как говорится, хуями мериться. Вот это очень плохо закончится. Не советую.
Справедливо. Значит, спасибо большое, спасибо Святу и другим админам. Я не знаю, были другие админы или нет. Все мы увидели. И вот Ирина пишет: спасибо за эфир, тихой ночи Украине и Израилю. А у Курбановой дочка родилась, я написал ей, хотел сказать, заявление, написал ей хорошие слова.
Заявление.
Да, о моем поздравлении. Все остальное... Завтра суббота, на улице ветрено. До встречи, мои дорогие. Не забудьте позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы не вечны. Пока.